эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Ведем мы его вместе с моим соведущим по матчдею Филиппом Филимовым. Филипп, приветствую вас.
Добрый день.
И мы, кстати говоря, друзья мои, с Филиппом будем вести всю эту неделю на матчдей и превью, и итоговый подкаст по туру. Ну, естественно, сейчас мы начнем разговор с матча по Ман-Сити. У нас же есть сами расхождения некие, да, в оценке матча?
Возможно.
Ну, изложите.
Конкретно расхождение с вами, это... Я не думаю, что в целой оценке матча есть расхождение. Я, в общем, приблизительно, как бы, почитав ваши вотчи, согласен с общим выводом, но два момента, которые в котором я не схожусь, это первое в том, что я не считаю, что есть какой-то криминал в том, что партия не вышел. И я не считаю, что это, в общем, какой-то такой вопиющий фактор, потому что...
Ну, это может быть не вопиющий, но он требует объяснения.
Ну, понимаете, игра с Ман-Сити – это все-таки привычная специфическая игра, в которой Ман-Сити часто давит. И логично, что, в общем, Артета выпустил тех, которым он уже, как он считает, объяснил то, что он от них хочет, и объяснил, какой у них будет условно, как они должны действовать в разных ситуациях. Уже было там две игры с Ман-Сити, он уже, соответственно, этой паре игроков объяснял. И опять же, если бы применялся высокий прессинг, если бы партия, допустим, к нему был не готов, и он бы пару раз привез, то я не знаю, нужно было бы это кому-то или нет. В том числе и Арсеналу, и самому партии.
Можно я уточню, чей высокий прессинг был бы?
От Сити.
Угу.
Он был не такой, конечно. Он был, собственно, не сильно...
Не, но предполагать можно было, допустим, да.
Предполагать можно было. Да, это был не такой, конечно, прессинг, как был в предыдущие разы. Но временами он был, и... Я понимаю, как бы логика же выбирается до матча, да, и я понимаю логику, по которой как бы бросать его в этот матч, он не сыгранный как бы с партнером, он не понимает, куда там должен бежать, допустим, тот же Бамиянг, куда должен бежать, я не знаю, кто еще у нас бежит, Сака, да, но...
Филипп, у меня вопрос есть такой, а вы не считаете, что... Я не знаю, на самом деле, как это происходит, мне даже интересно... что игрок, который переходит из команды А в команду Б, а в нашем случае из команды А в команду А, на другую, что он вообще должен, ну, хоть как-то иметь представление, куда он переходит до того, как попасть в эту команду. Ну, просто в тот момент, когда идут разговоры, что вот, тебя могут выкупить одно, другое, пятое, десятое, ведь мы с вами знаем, что без согласия игрока его выкупить нельзя все равно, сколько клаусул не открывай. Значит, ты же понимаешь, что тебя хочет вот эта команда. Неужели тебе не интересно в целом вот посмотреть, а что за команда, во что играет, что, что, как? Ну, кроме зарплаты, которую тебе там положат.
Я думаю, что уровень здесь футболистов, я не ожидаю ни от них вообще никакого дальновидства. Я думаю, что два вопроса, да, зарплата. И, судя по репортажу, на зарплате они могли оборвать вообще дискуссию, то есть... Партия сказала, хочу столько-то, когда ему сказали, что ему дадут, он сказал, все, хорошо, Артета, не Артета, Люнберг, кто угодно. Ну, а второй вопрос, я думаю, что два фактора, зарплата и разговор с тренером. И тренер рассказывает, что он его видит там в такой-то условно роли.
Но разговор с тренером был невозможен, как мы знаем, в той конструкции, которая была. Потому что никакого разрешения на переговоры наш клуб не получал. Он на флажке реализовал клаусулу и все на этом. И, ну хорошо, может быть, там они по скайпу втихаря созванивались, но я сомневаюсь, честно. Потому что это криминал, штрафы. В чем смысл? Я думаю, что не было разговора с тренером просто физического. Ну, через посредников был, конечно. Ему рассказывал, что Артета тебя видит так-то и так-то, хочет тебя, но это был не сам Артета.
Да, вполне вероятно. Я понимаю, да, логику вполне вероятно. Я просто думаю, что футболиста, который, за которого платят 50 миллионов, и которому дают 200 тысяч, его вообще мало что волнует. Его волнует, будет ли он играть, а он считает, что он в любую команду впишется. Я не думаю, что он вообще, у него есть какие-то переживания по поводу того, как я там войду. Это не молодой пацан, он, ну, как бы он... Я не думаю, что от него исходил какой-то детальный анализ команды.
Нет, детально мере... нет, ну хотя бы, чтобы ты знал, что там Абимьянг играет, как ему надо дать, если что. Вот
я
на этом уровне.
Я очень сомневаюсь, что они вообще это смотрят, да.
Ну окей, то есть игрок не знает, что к чему. Артета до матча сказал прямым текстом, что он был у нас полтора дня всего, поэтому, значит, вроде как рано его там ставить в основной состав, ему надо пообвыкнуться и так далее. Я вообще эту логику не понимаю. Ну, я в принципе ее вообще не понимаю. Может быть, я, конечно, с точки зрения бизнеса смотрю. Значит, тебе дали 50 миллионов, которые ты просил у хозяев, для того, чтобы купить игрока, который начнет помогать тебе здесь, сейчас и сразу, а не через месяц адаптации там. 50 миллионов не тратят так.
Нет, месяц — это, конечно, перебор, и я безусловно, но просто для меня игра с Сити — это особая игра, на так... которую я думаю, что Артета настраивается по-особенному, он дает конкретные указания конкретным игрокам, и ему, соответственно, он начал готовиться там как-то заранее, например, и ему не хочется все переобъяснять партии, чтобы вдруг партия не поймет, и так далее, и так далее. То есть я не вижу тут проблемы. С Лестером, да, я считаю, что он должен выходить и играть с первой минуты. То есть в этом у меня уже будет претензия. Сити после одного дня, в общем, вполне для меня это... решение логичное. И...
Слушайте, но Сити — это призовой матч, так называемый. Сити — это один из двух самых тяжелых выездов в сезоне. Первый был Ливерпуль, второй — это Сити. Выпустить игрока в такую игру гораздо проще, чем выпустить в Лестер, где ты обязан брать 3 очка. Для того, чтобы он в такой игре пообвыкся, что к чему, да, осмотрелся. Это гораздо выгоднее, чем запустить его в игру Маствин, условно говоря. Ну, так вот мне это кажется. Окей,
ну,
так
мне,
никто не говорит...
перестраховывается.
Да, вот с этим я согласен. Никто не говорит, что должен вообще продержать 90 минут. Возможно, если ты увидел что-то там, что-то не то, что ум там, ему тяжело, или еще что, да сними его через 30 минут. В чем проблема? Это игра с Сити, где хозяева с коэффициентом 1.40 до игры у букмекеров. То есть от тебя не ждет там победы никто. Любые очки будут призом. Поэтому я говорю, что это призовой матч. Я не понимаю этого. Ну окей, вы понимаете хорошо. То есть вы считаете, что на Лестер он выйдет в основе?
Я считаю, что на Лестер он должен.
Должен. Тут,
выйдет?
А выйдет ли?
Ну, думаю, выйдет.
И с кем вместе?
Ну, я думаю, что... тройка, которая... Я думаю, что Артета будет стараться играть в тройку. Собственно, если посмотреть вчерашний матч, то Сака очень много смещался в центр. Таким он играл как бы левым центральным полузащитником, скажем так, левым там, я не знаю, атакующим, не атакующим. Понятно, что он в защиту отходил глубоко, но как только был мяч, он перемещался выше. Я думаю, что тройка будет в каких-нибудь матчах, где нужно побольше креатива, будет партии Сибалес и Сака, а где надо будет как-то глубже сидеть, я думаю, будет партии Джака и возможно, Сибалес.
То есть, партии — это конкурент Джаки.
Ну, я думаю, в первую очередь, да.
И тем самым, самой покупкой своей этой, Артета нам говорит о том, что он не считает Джаку достаточно, окей, хорошим игроком для этой позиции, так я скажу. Да?
Я думаю, что он говорит, что он считает пару Джака Сибалес недостаточной. То есть, как бы про Сибалес он же говорил еще в июле, что да, я хочу, чтобы Сибалес играл чуть выше, но у нас на данный момент нету набора игроков, чтобы это обеспечить. И я воспринимаю вот это как то, что это тот игрок, который может тебе обеспечить возможность выдвинуть его повыше.
То есть, по большому счету, Джака, ну, мы давайте отбросим большое количество игр, где есть место всем. Вот берем игру, обычную игру, которую надо выиграть, основной состав. То есть, если партия, окей, по вашей версии, ему надо какое-то количество игр там сыграть, окей, пускай он их сыграл, там через три тура. Основной состав будет выглядеть в полузащите центральной, как партия Сибалис, правильно я вас понимаю?
Да, ну да, да. То есть, ну понимаете, я не уверен, что Артета не станет переходить на троих. Я не уверен, что. То есть я думаю, что мы увидим их втроем вполне. Но я думаю, что, как вы говорите, базово, я думаю, что партия это первый приоритет, Сибалис это второй, а Джака это третий. Вот так.
То есть дальновидный Артета понимал, что у него в январе в центре никого больше не будет, ему никого не купят. Поэтому он уговорил Джаку не уходить для того, чтобы Джака отыграл тот сезон, а уже в межсезонье будет куплен человек на место Джаки. И Джака станет бэкапом.
Нет, это такой слишком идеальный вариант. Я думаю, что все было не так. Я думаю, что Джака это был проводник дисциплины в команду. Потому что, понимаете, вот тренер, когда приходит, у тренера на самом деле позиция тяжелая. Это не к Артете относится, вообще ко всем тренерам. Потому что футбольная история показывает, что тренера выгнать очень легко. И выгнать его в первую очередь, выгонят, прежде чем игроков. Потому что игроков много, получают они много, сплавить их тяжело, с отсутствием продающих людей сплавить невозможно. Поэтому легче поменять тренера. Поэтому, если игроки будут не слушаться, допустим, часть игроков не слушаться тренера, так как это делает Азил, например, то тренер ничего с ним не сделает, сколько бы он хорош не был. Поэтому я думаю, что Артета, когда пришел, он в Джаке видел человека, который его слушает и который может как-то повлиять на остальных там, во время игры, возможно, во время каких-то объяснений и так далее, что он человек, внедряющий дисциплину. Я думаю, что поэтому он за него зацепился. Я не думаю, что он считал, что у него Джака играть не может. В принципе, я думаю, что он считает, что он может. Я думаю, что он сейчас считает, что он в какой-то роли может. Но я думаю, что он понимает, что это нынешний набор полузащитников, то есть, опять же, пара Джака Сибалис в защите, он уже это понял, я не знаю, понимал ли он это раньше, он уже это понял, что она не может оборонительно вытягивать, но в атакующем плане, конечно, если он Джаку задвинет выше, Джака как бы не умеет разбираться с соперниками под сильным прессингом. Потому что у Сибалиса у него хотя бы есть там техника, он может развернуться, он может как-то их, так сказать, подобмануть и так далее. Джака не умеет этого. Поэтому это такой натуральный процесс, который, я думаю, перейдет к тому, что Джака станет играть меньше. Просто Сибалис, он тоже как бы уговаривал прийти, понимаете? Это тоже его протеже.
Да, да. Теперь да.
Он не может его посадить, если эта пара не станет там прям вообще без него всех крошить в полузащите. Она не станет, это понятно, что она не станет. Поэтому я думаю, что да. Я думаю, что у него нету сейчас как бы выбора.
Почему нету? Выбор есть, но этот выбор означает Джаку на лавку, да?
Да, да.
Значит, вы обратили внимание, что в матче Сити Сибалис сыграл ниже Джаки?
Я обратил внимание, но я думаю, что там были персональные указатели, потому что Джака выбегал на Родри. И каждый раз, когда он несся вперед, он несся закрывать Родри. Непонятно, почему это выбран Джака. Но опять же, у меня есть такое подозрение, что Артета знает его неповоротливость и знает, что лучше он будет где-то поджимать вверху, чем ему надо будет разбираться на скорости дальше, когда условно линия первой редут обороны будет пройден. Вот как, допустим, он был пройден в чуть ли не единственный, ну или там один или два раза, когда сбили гол, правильно? То есть Арсенал как-то поджал, прошел резкий пас на полполя, и дальше уже Сити мастерски развернулся и так далее. И в этом конфигурации я думаю, что я думаю, что Артета понимает, что Жака бесполезен в том, чтобы нестись назад и перекрывать зоны. Поэтому он ему дал роль прессинговать того, кто выше. Чтобы если он уже провалился, то что уже делать?
Ну, то есть из этого опять следует, что у Артеты, по-вашему, нет иллюзий насчет Джаки?
Ну, иллюзии, наверное, какие-то есть, но я думаю, что он понимает, что Джака не может некоторые вещи.
Некоторые? Давайте-ка мы сформулируем, что Джака может.
Джака может
свалить, да.
Джака может отдавать передачи на средне-дальние дистанции.
Угу. Согласен.
Вот это он может.
Еще?
Накричать на сокомандника.
Окей.
Все. Ну, я думаю, что все.
Все. Ну, да, с этим я согласен. Что накричать он может, свалить он может, дать длинную короткую передачу он может, острую вряд ли. Ну, очень
редко. Острую редко, да. Да,
очень редко. Для игры в центре поля команды топ-6 Англии это набор скиллов не годится. Ну, вот как ни крути, это не годится. С кем не сравни, с любым центром. Даже с Лестером, с которым мы будем играть, извините, там. Можно сравнить Джаку с Тилемансом, например? Ну, это же... Вы сейчас скажете, что Тилеманса стоит дороже, да? Тилеманс стоит дороже, но...
Ну, там Джака тоже немало, по-моему, 35 миллионов.
Но Тилеманс 40 все-таки. Но, тем не менее, в общем, там разница налицо. Давайте от Джаки отойдем. Более-менее ясно. Я сильно подозреваю, что Джака не случайно поставлен выше Сибалиса, и что на замене будет сидеть Сибалис. А основа будет в партии Джака. Ну, а дальше с вариациями. Возможно, да, там смена схемы, во что я тоже не очень верю. Потому что, на мой взгляд, играть Сити схему в два латерали, это самоубийство отхода просто. То есть три центральных защитника, два латерали, это самострел. Сити же был, на мой вкус, вообще никакой просто в субботу. Ну, вообще никакой.
Ну, Сити был слабый, но мне кажется, что Сити вот второй тайм вышел с...
Последние минут 15 более-менее Сити там во что-то играл.
Нет, я хотел сказать, что Сити вышел с установкой не дать забить Арсеналу. То есть вот это была, мне кажется, ключевая вещь. И они с этим успешно справились, потому что не дать забить Арсеналу не такая сложная задача.
Да,
если
да.
Ты сам не лезешь вперед. Они не лезли вперед, они там разбирали у наших опасных игроков, от которых может исходить опасность, они их персонально разбирали. И на этом, в принципе, прыть Арсенала, конечно, очень... ослабевает.
Мне кажется, во втором тайме вообще Арсенала не было момента ни одного толком.
Ну, я думаю, именно по этой причине. Потому что в первом все-таки Сити пытался как-то лезть вперед. Соответственно, какие-то появлялись сзади зоны. Во втором он там полчаса ничего не пытался. Там он так аккуратно поджимал, но без рисков особых. И в принципе, это всего хватило. Я думаю, что у Гвардиолы была такая... желание отомстить, и он не хотел в этом матче терять очки, потому что я думаю, что ему не нравилось то, что писала пресса, что вот, Артета ушел, а, значит, Гвардиола стал сразу слабее, Сити стал слабее. Я думаю, его это в глубине души задевает, и ему хочется доказать, что нет.
Ну, после игры он сказал то, что и так глазами видно, что Сити, в общем, очень в подсевшем состоянии находится, типа набирает. Я не хочу там вдаваться, почему, кто им мешал нормально тренироваться, тем более, что у них еще и первого тура не было. Но все команды так или иначе из топ-6 выглядят подсевшими, за исключением Тоттенхэма и Арсенала. То есть вот что нельзя сказать, что Арсенал физически выглядит плохо.
Более того, статистика показывает, что Арсенал второй в лиге по километражу после Лидса.
Ну вот это чувствуется. Я не знаю этой статистики, но это чувствуется. Что на это Арсеналу сослаться нельзя. Значит, бледность игры связана с отсутствием игры самой, да?
Ну, да, да. Правая часть у нас, как бы, правый фланг вообще тухлый. Там Беллерин какие-то еще попытки делает, но в целом в атакующей части, конечно, он совсем провисает. И из-за этого, на самом деле, и команде легче, потому что, опять же, на левый фланг открутил больше людей, все, в принципе. Потому что...
Ну да, если об этом знает соперник, то он тоже отгрузил побольше туда, и все.
Ну да, да, я об этом и говорю. А кто об этом уже не знает уже? То есть,
да. И... Вы имели видно... команде сопернику легче.
Да, да.
Ну, индивидуальное мастерство, импровизация, попытки обыграть, выйти на простор, это все, что было у Арсенала в этой игре, все сделано таким образом. Сака в основном там в первом тайме. И все это было, что меня особенно удивило, конечно, после счета 1-0. Почему нельзя играть при 0-0, так непонятно. Когда ты знаешь, что Сити слабый, что Сити 30 минут играет, после этого встает назад. С Лидсом они играли первые 30 минут очень прилично, у них моментов было гораздо больше, чем с Арсеналом. А потом они встали, чуть было там вообще не проиграли. Если ты видел этот матч, ну все же, вот у тебя лежит геймплан. Сити не может сейчас играть, это видно. Я думаю, что вообще у них не все хорошо. А уж когда выяснилось, что Де Брюйна не будет в этой игре, так вообще тебе подарок за подарком идет. И тем не менее, опять этот автобус бессмысленный. Я не знаю, может быть, меня, конечно, мучает эта летняя история с Мартинесом, но что это за... Лена, куда отбил мяч-то вообще во время, когда гол был? Не знаю.
Фоден уже находился на той позиции, которую должен забивать.
Я не об этом. Я о том, что Лена стоит под углом, удар с угла. Так ты хотя бы туда же отбей. Куда ты в центр-то переводишь?
Там очень маленькое расстояние. Мне кажется, что куда отбил, туда отбил. Спасибо, что отбил, мне кажется, нет?
Нет.
И второй выход Фодена, он тоже как бы как-то отбил.
Я в любом случае считаю, что там виноват Фоден, а не Лена там. То есть Лена, да, он сыграл-то хорошо, но Фоден обязан там забивать. И раз, и два. Не забивать, значит, отдать на пустые сам. Мы же видели, что партнеров-то много на пустые стоит. Поэтому там Фоден... Но опять же, Фоден выпущен в основе не от хорошей жизни. И Фоден Де Брюйна это не может заменить, это же ясно. Пока, по крайней мере. Но я и вообще, честно, в его талант не верю. Но в то, что он может заменить Де Брюйна, сможет когда-нибудь, я не верю. Это не того полета птица.
Кажется, они его на позицию силы там наигрывают больше. Давида Силва.
И все равно там тоже думаю, что это нет, что придется покупать. Но другое дело, что в целом, вообще говоря, мне кажется, что у Гвардиолы нет в глазах огня этого, который был. И я почти уверен, что это последний вообще сезон. Я даже не уверен, что он его доработает до конца. Ну, только если он сам хочет дорабатывать до конца все сезоны. Мне кажется, что ему это... Все уже это ему не очень интересно. Так вот, то, что я вижу. И покупки игроков непонятные, невнятные совершенно. Большие деньги вроде тратятся, непонятно на что. Менди этот у них выбыл сейчас из-за травмы, они плачут. Так это их счастье. Потому что Менди это гарантированный привоз каждую игру. Ну, бог с ним, Сити, это проблемы Сити. С этим Сити Арсенал обязан был побороться за очки. А я вот борьбы за очки не увидел. То есть вот был какой-то маленький отрезок в первом тайме.
Нет, да безусловно, безусловно, Арсенал сыграл плохо, безусловно. Кстати, вот центр поля, касательно Джака Сибалис, я не увидел от них плохой игры. То есть они сыграли...
На фоне себя самих.
На фоне среднего уровня команды они сыграли неплохо. То есть они не обрезали, они не... То есть не сказать, что они там давали прям огромное количество пространства. В отборе, я не знаю, но это глупо ожидать от них какого-то отбора. Но в целом я не...
Про себя. То есть они на фоне себя, да, сыграли прилично, я с этим и согласен. Что и тот, и другой?
Гораздо больше претензий у меня к следующей линии.
Конечно. Начиная с Виллиана в первую голову.
Вторым номером, конечно, Пепе идет, третьим Обамьянг. Ко всем, в общем, все провели слабо.
Ну, к Сака меньше всех претензий, да?
Не, к Сака нет претензий. Я вообще считаю, что Сака, на самом деле, вот Артета там и Арсенал как-то гнались за этим парнем из Лиона. Но я считаю, что на самом деле у Сака есть все задатки. Если Артета ищет кого-то, как условно, как Давид Силва в Сити, то есть кого-то такого полузащитника ближе к атакующей линии, то Сака, мне кажется, есть все задатки. У него есть дриблинг, у него есть там обостряющий пас, у него даже удар неплохой. А как раз на такого вингера у него нет качества, потому что у него нет там взрывного рывка. Не сказать, что он может постоянно полировать бровку и держать в ужасе крайнего защитника. Мне кажется, что Сака как раз в центральной роли он вполне имеет задатки, надо его там наигрывать.
И в то же время, он может сыграть и вингера эпизодически. То есть он там не потеряется, в принципе. И я думаю только об одном, что вот я смотрю, он когда, помните, год назад там он выпускал его Эмери в сентябре, да, начал первый раз его выпускать, по-моему. У него совершенно детский такой взгляд был, да, такой, что неужели я тут играю, тут на Эмери с полной трибуны, то есть такой ребенок был совсем. Сейчас он, конечно, повзрослел, это видно. И теперь я начинаю опасаться, чтобы он не начал тут тухнуть в окружении, как бы так помягче сказать, не очень квалифицированных партнеров. Потому что любого хорошего игрока бесит, когда партнеры порят твои усилия. А то, что исполняет Виллиан, это, знаете, ровно то же самое, что исполнял Тео Волкот. Это один к одному просто.
У меня даже пришла другая аналогия. Я вот вчера уже, после матча, уже когда остыл, до меня дошло, что на самом деле Виллиан это постконтрактовский азил.
Ну, Волкот, скорее Волкот все-таки. Потому что Волкот, он до контракта что-то там это, а потом все.
Ну, я имею в виду, что у Виллиана нет такого, что он там теряет мяч и так далее. Он просто неактивен, он просто мало двигается, он так блуждает по полю. У него, то есть с технической точки зрения, к нему там нет особых претензий. В плане того, что ему там можно дать мяч, он его удержит. А навес какой-то с фланга, вот ПП на голову, да, вот он может сделать точный. Вроде бы в зону, вроде бы туда, куда как раз, где нет защитника, где есть нападающий. То есть видно, что класс у игрока есть, но желания пользоваться
у него нет. Да.
То есть я не вижу, чем он отличается от того же Азила, который точно так же блуждал по полю медленно, под давлением он не обострял, и были такие у него вспышки quality, которые, в общем, были просто вспышками.
Давайте обсудим Азила уж, наверное, это в последний раз, но все-таки. Что вы считаете, в результате произошло? Вот какова причина таких жестких решений с ним? Они правильные, на мой взгляд, просто они запоздали. Но в чем истинная причина этого?
Я думаю, что истинная... Вы имеете с Артетой или с клубом?
Да, нет, с Артетой, конечно.
Я думаю, что был некоторый диалог, в котором Азил сказал ему, мол, иди ты, дядя, со своими какими-то запросами, да, требованиями. И на этом Артета, в принципе, поставил
крест на нем,
крест. Да. Потому что, на самом деле, интересное вышло, несмотря на то, что, конечно, мне очень не понравилось, что была куча Венгера на этой, на прошлой неделе. Но это связано с тем, что он книжку выпускает, я так понимаю, поэтому он очень резко появился в новостях. Но он сказал на одном из вот этих своих каких-то...
презентации книги своей.
Да, да, на один из каких-то вот этих разговорных вещей он сказал, что да, у Азила есть проблемы с дисциплиной, да, Азил плохо отрабатывает сзади, но надо это компенсировать другими игроками. То есть он напрямую сказал, что Азил не будет слушаться, что он не дисциплинирован, и что он не будет отрабатывать... Ну, что за него должен кто-то пахать. Это первое, что, я думаю, никому из следующих тренировок не нравилось. И второе, такой был интересный, я случайно наткнулся на, опять же, в какой-то статье про Азила, была ссылка на видео, есть канал в YouTube, там Soccer AM, это там британские какие-то журналисты, и они снимают очень короткие видео с футболистами премьер-лиги. И вот была сезон с Рэмзи. И там формат в том, что они задают вопросы, кто там самый такой-то, кто там хуже всех одевается, кто там включает музыку в раздевалке, вот такое вот. Там буквально несколько минут. И Рэмзи спросили, кто любимчик тренера. И он сказал, хотя мы считали, что Рэмзи любимчик тренера, но он сказал, и это как бы такие моментальные ответы, реакционные, то есть видно, что это что, сидит внутри человека. Он сказал, это Азил. Потому что, как мы не увидим, он постоянно о чем-то значит, перетирает с тренером, и он постоянно получает себе что-то взамен. Несколько экстра days off, то есть экстра дни отдыха, какие-то поблажки и так далее. То есть даже как бы сокомандники знали, что Азил находится на спецусловиях, и я думаю, что их это внутри, как бы им это не нравилось. И их это как-то внутри задевало. И, в общем-то, все становится понятно, что после Венгера пришли тренеры, которые не хотели давать ему спецпоблажек, и он с этим воевал.
То есть Артета этого не знал, вы имеете в виду? Потому что Артета-то его начал реанимировать. Он его капитаном поставил, он его на каждую игру выставлял в доковидный период-то.
Я думаю, что Артета думал, что он может как-то повлиять.
То есть Артета не то, что не знал. Артета знал прекрасно, потому что Юнгберг отсадил Азила через две игры. То есть Юнбергу не понадобилось много времени, чтобы понять. Я уверен, что если Артета с ним разговаривал, а он не мог с ним не разговаривать, он его помощника он все-таки оставил. Я уверен, что Юнгберг ему, даже если Артета не знал ничего, он ему рассказал, что такое Азил. Но Артета решил, что он сам сусам. Что он оставит Джаку, и всем докажет, что Джака незаменимый. Что он сейчас из Азила тут сделает конфетку, и все будут знать, что это он реанимировал Азила и так далее. То есть у Артеты есть эти амбиции, что он из неликвида может сделать конфетку.
Ну, я не думаю. Просто мне кажется, что у него такая была ситуация, что ему... У него, мне кажется, вообще есть проблемы с тем, чтобы как-то поставить свой авторитет. То есть, мне кажется, у него есть в этом неуверенность.
Да.
И все...
И ему нужны доказательства.
Да, и все действия, все вот эти утечки в прессу, что вот Артета поговорил и убедил, я думаю, что это все от того, что он хочет, чтобы остальные считали, что он большой авторитет. И у него есть переживание, что остальные игроки так считать не будут. И мне кажется, что вот Джака это был того, что он как бы видел, что Джака его слушает.
И потащит его авторитет в команду,
да? С Азилом, я думаю, тут было скорее такое, что вот ты же с ним играл, ты же его знаешь, вы же с ним друзья, может как-то там что-то. И я думаю, что да, вот, значит, было какое-то, вот, возможно, и прилюдное Азил его авторитет поставил под вопрос, и это поставило крест.
Ну, 12,5% понижения зарплаты.
Это тоже, но я думаю, что и что-то там личное было, мне так кажется. Потому что то, как Азил вначале попал на лавку, не выйдя даже, а потом вообще пропал, я думаю, что там что-то было помимо зарплаты. И с Гиндузи, мне кажется, там тоже личное. Потому что я помню, что когда они ездили вот это посреди сезона
в Дубае.
В Дубае, да, там был конфликт между Гиндузи и Сократисом.
Да.
До драки какой-то, ну, такой полудраки
дошло. Да.
И я так понимаю, что такие были слухи, что Артета принял сторону Сократиса как более опытного и заслуженного. Но там они с Гиндузи договорились. И вот, видимо, был какой-то второй эпизод. И я думаю, что Гиндузи тоже он такой похож, который может его послать. Я думаю, что он послал и тоже на этом поставил
ну,
крест.
Ну, кого угодно может послать Гиндузи. Для футбола это не есть криминал. Опять же, если это не мешает футболисту проявлять свои лучшие качества на поле, то... Может, так и надо. Ну, я в целом с подходом согласен вашим, потому что я тоже думаю, что там все замешано на личном у Артеты. И в той конструктивной, как бы так сказать, полной безысходности, которая на сегодня существует, Азил в некоторых играх, окей, в домашних с андердогами, допустим, окей, где не надо там совершать бешеный объем работы, он мог бы пригодиться.
Ну, я так не считаю.
Почему? Ну, раз, я не знаю, дома в матче с Шеффилдом, что, Азил бы не пригодился вот с тем Шеффилдом, который мы видели?
Я не считаю. Потому что Азил — это не панацея. Он...
Не-не-не, это не панацея, но мы говорим про конкретную какую-то игру. Он у тебя все равно на зарплате, это твой ресурс. Другое дело, что когда ты его... Нет, я-то считаю и считал, и поддерживаю полностью, что Азила надо вообще отсадить от всего. Но сделано-то это только сейчас.
Не, ну правильно, потому что, как вы сказали, он пришел в команду, у него был ресурс, он его пользовал до тот момент, когда уже была точка невозврата.
Так она не была спортивной. Азил был ужасен в 2020 году. Ужасен в тех играх, в которых он был ужасен всегда.
Так он был ужасен в тех играх, в которых он не был ужасен. Он был ужасен просто потому, что Азил в трех четвертях игры, он просто ужасен. Я не знаю, зависит от настроения, от желания,
да,
от тем,
да.
Как бы у него есть ли какая-то сегодня...
Так выпускай его за 20 минут до конца.
Да, ну я же не считаю, что нужно выпускать человека, который не хочет...
Не, это правильно. Но ты либо решай вопрос с ним, либо пользуй его. Но иначе невозможно.
Ну, все, вопрос решен.
Да, да. Ну, это октябрь месяц все-таки. А все лето-то все охали-ахали. А что, а как?
Ну, это, я думаю, что это еще медиа-программа Азила. Он же не хочет никуда уходить, ему это нравится. Он специально...
Естественно. Это я не сомневаюсь. Более того, как только он перестанет в Арсенале играть, это медиа-возможности исчезнут немедленно. Останутся, наверное, в Турции, там еще где-то, но в Англии они исчезнут. И на этом все. А в Америке, я думаю, он в таком виде вообще мало кому интересен. Ну, то есть его, может, возьмут куда-то там, в какой-нибудь Dallas United. Но журналисты американские будут его пользовать, но я не думаю, что он сможет там какой-то фурор произвести. Америка вообще этого не примет, вот этой темы, что я вместо того, чтобы играть в футбол, тут занимаюсь политическими проблемами. Американский зритель не примет этого.
Да я думаю, что у него просто... Он пользует аудиторию Арсенала, которая большая, вот и
да,
все. Ему
да,
это хорошо. Да. Ни у кого сейчас большая аудитория, его не позовет, да?
То да, есть да.
Он будет сидеть тут до самого конца, я думаю, что намеренно. Потому что футбол не интересует, интересует аудиторию. У него, извините, подписчиков больше, чем у Арсенала.
Самого Арсенала, да.
Поэтому, да.
Да, к сожалению, это, в общем... Это наследие, безусловно, товарища, который... написал книжку. Вы знаете, да, что в книжке нет ни слова ни про 8-2, ни про что. Ни про все эти фейлы, ни про Бирмингем.
То есть, а вот... уже появился ответ. Вот Ливерпуль проиграл 7-2. Что ж страшного, что мы 8-2 проиграли? Он был на...
Я всерьез это обсуждать не хочу. В каком виде Арсенал проиграл 8-2, в каком виде Ливерпуль проиграл 7-2. И что остается? И куда побежал Арсенал после 8-2? И что мы все знаем, что если бы Арсенал 8-2 тогда не проиграл, то никакого паник-бая бы не было, и Арсенал занял бы 15-е место. И никакого Артета бы в команде не было, ничего бы этого не было. Я бы не хочу останавливаться долго на этой истории. Мне понравился тут троллинг Мауриньо, вы знаете, да, его спросили, почему про вас нет ни слова в книжке Венгера. Он сказал, а что он может про меня написать, что он мне не выиграл ни одного матча из 14. Об этом в своих книжках не пишут, понятно. Ну, я понимаю, что уже Венгеру заняться нечем, он будет заниматься чем угодно, только чтобы попасть в прессу, в этом смысле он вылитый Азил. У Мауриньо есть чем заняться, но тем не менее мы знаем, что Мауриньо и пресса это. И Мауриньо делает это умело, а Азил занимается политическими заявлениями до сих пор. И будет ими заниматься. И пока до тех пор, пока не наступит 30 июня 2021 года, все желающие будут это читать. Я уже мне доводилось писать об этом. Я, к сожалению, думаю, что в гунерской среде огромное количество и в англоязычной, и не в англоязычной, огромное количество людей, для которых культ является нормой. И императив о том, что никто не может быть выше клуба, у нас постоянно подвергается сомнению. Венгер-история, Азил-история, огромное количество персофанов. Я представляю, Азил бы это исполнял бы в Ливерпуле у клуба. Его бы вообще уже никто не слышал давно, никто бы не знал этой фамилии. Его бы с разговорами о свободном расписании высвистали бы оттуда пинками через полгода. А у нас он сидит восьмой год уже. Из которых он играл нормально, сколько, полтора, два?
Ну, вот до контракта, до подписания, была ситуация, как вы говорите, да, что он был полезен там в каких-то андердогах и так далее. После подписания у него и это пропало. Он был полезен в исключительных каких-то играх.
Да.
И я поэтому считаю, что нет его и нету. Как бы,
ну. Так и с Виллианом будет то же самое.
Наверное. Это похоже на то, по крайней мере, сейчас.
Да, с Виллианом сейчас то, что мы видим, это будет все то же самое. То есть Виллиан будет играть в каких-то отдельных матчах, когда будет чувствовать, что над ним там сгущаются тучи. А, опять же вопрос. Зачем ты подписывал Виллиана? Послушайте, ну, мы на матчдей там в межсезонье вели, когда летом, то мы это обсуждали многократно, и Алексей Федоров, он сказал нам, что с Вильям одна проблема. Он одну играет, пять стоит. А так он парень неплохой, да. Ну, вот такая проблема. Так что, может быть, у него это не связано с последним контрактом, но он уже одну игру с Фулховым, подчеркиваю, с Фулховым, сыграл, остальные игры он простоял, пора ему уже нет. Начинать играть как-то, нет? Ну, как-то.
Пора, ну, как это, 190 тысяч, как говорят, понимаете?
Зачем играть, и никто не отнимет.
Да. Ну, понимаете, на самом деле, я думаю, что первая проблема, что у нас нет конкурента, потому что его конкурент, в общем, ПП, это тоже такой персонаж сомнительный. Но у него какие-то другие проблемы, потому что он вроде как в субботу старался, то есть я не могу сказать, что он там был.
Кто, Виллиан?
Нет, ПП.
А, ПП. Ну, Пепе менее безнадежен в этом смысле, да. То есть он более бестолков только.
Да, да, он старался, но у него ничего не выходило. То есть вот эти были два удара головой, но он их не попал. А внизу у него вообще ничего не выходило. То есть у него там обкрадывали защитники. Я, кстати, думаю, так смотрел и подумал, что вот Арсенал вообще какая-то ситуация совсем тяжелая, потому что у Арсенала нет ни одного такого человека, вингера, способного там принести команде очки, потому что практически у всех команд есть. Там у Тоттенхэма есть Сон, и еще у них там Орда.
Ну, извините, зона. Бейл теперь?
Теперь Бейл. Ну, Бейл, он вчера...
Ну, а что вчера? Он вчера вышел и момент просто загубил, а так мог решить вопрос там.
Ну, не решил же. Но в целом, да, есть Сон, есть Бейл, у Ливерпуля, понятно, там есть.
Да.
У Сити Морес, тот на три головы выше, чем...
Бернардо.
Стерлинг, да. У Ман Юнайтед тот же Рашфорд, он все равно сильнее, чем эти. А тут, получается, у нас люди даже... Вот я смотрел, кстати, игру с Лидсом, Сити Лидс, и после этого... Я смотрел Эвертон-Ливерпуль в субботу. И до меня дошла такая мысль, что на самом деле вот Сити Лидс были моменты, когда игрок Лидса дает вот, спокойно мяч на 45 метров в ноги. Верхом пас. А потом человек с фланга берет и спокойно вешает на голову. То есть вот такие вещи у Лидса спокойно проходят. Хотя их игроки, понятно, менее квалифицированные, незаслуженные, все дела. И платили за них меньше. И я не думаю, что игроки лучше. Я просто думаю, что игроки могут исполнить. И у них есть тренер, который внушает, что они могут. Что вы выйдете на поле, вы сможете показать. Вы сможете дать точную передачу, вы сможете отдать. У него он передает им эту уверенность. Точно так же Анчелотти передает уверенность игрокам Эвертона. Потому что он выходит и говорит, что вот ты сможешь сегодня навесить, а ты сможешь сегодня головой забить при счете 2-1. Ты сможешь сегодня, вот ты, я в тебя верю. И вот как-то он постепенно там, понятно, от игры к игре он эту уверенность вселяет, Бьелс эту уверенность вселяет, а у Арсенала этой уверенности нет, потому что контратаки, которые могут быть, они все, вот эти все пасы проникающие, не все запарываются. Даже если игрок получает мяч, у него моментально отбирают. У ПП моментально отбирают. Я уже молчу про то, что Вокер съедает всех наших защитников. Он съедал их в предыдущем матче, он съедал их вчера. Хотя Вокеру 30 лет. Это не молодой бык. Это уже тоже, он, ему как Кабамиянгу. Мянгу 31, Вокеру 30. Но пас на пространство Вокер его съедает. Корпусом, скоростью, всем. Я, кстати, не понял, вот Артета мог бы как бы как-то это предугадать и выпустить Бабенко, например, на правый фланг. Я не знаю. Но я вижу, что появилась какая-то вот уверенность у защитников, что они не запорят, и они как-то еще могут разыгрывать на своей половине. Но на чужой половине уверенности вообще нет. И все в такой начинаются в небольшом нерве. И это на все влияет, я думаю.
Ну, наверное, да. Но мне кажется, что... Я уже говорил, что я лиц видел, когда пришел Бьелса. И там через 2 месяца они играли в эту игру уже. Сейчас просто...
Значит, за 2 месяца может внедрить в них уверенность, что они это могут.
Так нет, он нам говорит, что требуется. То есть он объясняет им, как, что, картинку рисует, что к чему, как нужно действовать здесь, как здесь. Я вот уже говорил про команду Сусуоло. Вчера я посмотрел, как они играли в гостях с Болоньей. Но там слабые исполнители, окей. Но там совершенно очевидный рисунок игры. И мне не нужно знакомым быть с тренером или идти к ним на тренировку, чтобы понять, что тренер от них хочет. Другое дело, они не всегда могут исполнить там. Где-то не успевают, где-то они ошибаются. Все это так, да. Но это совершенно тренерская команда, совершенно понятная команда. А в Арсенале, извините... Окей, я понимаю, да, что Артета хочет там, чтобы они бегали, работали. По части там самоотдачи, допустим, нет претензий. Но, если мы с вами вспомним, по-моему, январский матч Челси, где играли в меньшинстве, и там Мартинелли забил 1-1, а потом Беллерин в конце 2-2. Помните, да, эту игру?
Да, конечно.
Уже в той игре мы видели, что команда борется. То есть для того, чтобы донести до команды вот эту часть своего месседжа, Артете тоже не понадобилось много времени. Потому что при Венгере, при 0-2, при 0-1 и в десятером уже все было бы там, все закончено. А здесь-то нет. То есть было видно, что человек вот это хочет передать, команде он передал. Так это месяц прошел. Окей, сейчас прошло 10. Что еще появилось-то? Что еще появилось?
Нет, ну какие-то компоненты прибавились. На стандартах оборона стала лучше. Что вот... Опять же, пару лет назад мы там со стандартов пропускали там условно каждый угловой, это уже надо было хвататься за голову, потому что с него что-то будет. Сейчас, в принципе, этой проблемы нету. Какой-то, я же говорю, какая-то уверенность у защитников появилась в том, что не привезут, хотя были вчера, позавчера пару привозов, но это мизер по сравнению с тем, что было раньше. Но в нападении, да, я не спорю, что Артета не заставляет их, допустим, двигаться. Вот, кстати, Сибалес, он двигается по полю. То есть он отдал мяч, он меняет позицию свою.
Как может центральный полузащитник атакующего плана не стоять на месте, не менять позицию? Я вообще не понимаю. В современном футболе.
Виллиан же это делает.
Не, ну Виллиан, он вингер все-таки. Все-таки он не разыгрывающий, ну так... грубо говоря. То есть, если бы... Нет, окей, если ты Сеск Фабригас, то ты можешь стоять, потому что у тебя есть длинный пас, который ты можешь в одну секунду человека вывести 1-1. Тут все понятно. Но очевидно, что Сибалес не Фабригас, и для того, чтобы получать мяч в удобной позиции постоянно и иметь время на обдумывание в связи с этим, да, тебе нужно двигаться самому. Сыску времени не нужно было. Еще мяч к нему не прилетел, он уже знал, что он с ним будет делать. Сибалес-то не такой.
Ну вот, а остальные товарищи у нас как бы не двигаются. Джака не двигается.
Да, Джаке толку никакого нет, даже если он двигаться будет.
Виллиан, который вчера был в центре, не двигался. Ну, то есть он двигался, но не с той скоростью, с которой достаточно для того, чтобы ты мог что-то создавать. Беллерин двигается больше всех на правом фланге. И больше, чем ПП, и больше...
Да, и устает больше всех, поэтому сзади проваливается плюс. Мы должны помнить, что Беллерин по своему образованию футбольному, он не защитник. Он правый полузащитник как раз. И игра собственно в обороне не является его прямым достоинством. И, собственно, как просто правый защитник, наверное, он и вообще в арсенале первым выбором быть не должен. Но, учитывая его возможности, скорости и подключения в атаке. Но, еще раз я повторю, играть в три защитника и два латераля против Манчестер Сити – это самострел. То есть это нужны исполнители другого... Можно играть, да, но нужны исполнители другого уровня просто. Не Беллерин, точно. И не Тирни. Ну и, соответственно, и центр обороны тоже другой. То есть все люди нужны другие. Тогда да, а так я не понимаю. Я, кстати, совершенно вообще не согласен с этой версией, что Гвардиоле трудно играть с Артетой, потому что Артета его знает, или наоборот, и один другого знает. Артету никто не знает как тренера. Артета как тренер отсутствует пока. Все. Все эти статьи, разговоры о том, что Артета дал команде это, дал то, дал третье, дал пятое, десятое, это абсолютные домыслы, основанные на том, что Артета смог организовать игру в кубке и выиграть две кубковых игры у Сити и у Челси в финале. Да, безусловно. Но с этой игрой никуда Артета дальше не поедет. Дальше этого кубка. Поэтому то, что он смог там дисциплинировать команду на игру в автобус, в кубковых матчах, окей. Но, извините меня, Роберто Мартинес даже в финал кубка выходил. Уж о чем говорить. С Виганом. И выигрывал даже, да? Выходил. Просто выигрывал кубок. Так что, что такое Гвардиола, все понимают плюс-минус. Что такое тренер Артета, я, например, не понимаю. Хотя прошло уже 10 месяцев.
Ну, мне кажется, что он какие-то точечные вещи улучшает.
Ну, хорошо. Но картины вообще нет.
Ну, в общую картину... Ну, даже тут нету, да. Дело не только в общей картине, а в принципе в том, чтобы... Ну, вот я же говорю, вот Лиц может за тайм навесить там 3 раза на голову. У нас, да, вчера Виллиан навесил, окей. Но кроме Виллиана никто таким вообще не так, чтобы взять и навесить на голову там человеку. Ну, я понимаю, да. Я тоже читал статью о том, что, в общем, Гвардиола занимался big picture, а Артета деталями.
Угу. Да, ну хорошо, так деталями мы видим, что Артета может заниматься, но это не главный тренер. Извините тогда. Второй тренер, все, нет вопросов. Ни за что не отвечает. Работает в команде у главного тренера. И все. И мне кажется, эта роль более комфортна для него. Тогда не будет этих личностных конфликтов, всех с Гиндузи, не с Гиндузи. Ничего этого не будет. Потому что это не твой вопрос.
Ну, понимаете, еще такой вопрос. Извините, но человек приходит на работу в Арсенал на первую свою работу.
Да.
Никто из нас, да, кто даже хорош в своем деле, в первой своей работе, или в первые года своей работы, не был хорош, потому что были ошибки, которые ты либо набираешься опыта. Даже если ты хорош, ты набираешься опыта, должен набраться опыта, совершить все эти ошибки, чтобы потом понять, что делать можно, а чего делать нельзя.
Но тогда ты не должен на этом уровне работать пока. Ты должен набить свои ошибки на определенном уровне, пойти дальше, там набить свои ошибки.
Безусловно, безусловно. Так я считаю, что в этом, конечно, и проблема, что Артета не набил свои ошибки.
Да.
И если бы он пошел в какую-то команду, там, как Лэмпард пошел в чемпионшип, то там бы у него была проблема уже, что не было проблемы, что у него с авторитетом. Он бы там уже поставил какой-то авторитет. Если бы у него были конфликты, он бы уже знал, как их можно решать, как их нельзя решать, и как их нужно, как не нужно. И он бы, возможно, знал, как можно воздействовать игроков, как нельзя. А так, конечно, я понимаю, что если, допустим, кто-то там, условно, Виллиан его не слушается, и он не может до него достучаться, то я не знаю, может, у него нет идей, что с ним делать. И я понимаю, что посадить его, это тоже вариант, но до тех пор, пока ПП будет точно, ПП точно только такой же, там, без, условно, не слушает его тоже на своей волне.
Не, но с Виллианом, мне кажется, тут надо на себя вину принять, потому что Виллиана подписывали при тебе. И если бы ты сказал, что он мне не нужен, с Виллианом-то ты мог и поговорить. Виллиан был свободным агентом. Перед подписанием, до подписания ты прекрасно мог провести с ним беседы и понять. Виллиан, знаете, не семи пядей во лбу, чтобы спрятать от тебя свои помыслы. Если ты мнишься главным тренером, то ты должен футбольные помыслы игроков читать. Ну, плюс-минус.
Значит, он не умеет.
Значит, тогда, извини, ты не можешь работать главным тренером.
Если ну, о том я говорю, что мне кажется, что ему надо было явно...
Где-то поработать, было, да.
Где-то поработать. И, возможно, этот опыт дал бы ему какой-то толчок.
Невозможно, а точно совершенно. И, возможно, он бы ему объяснил, что он не может работать первым. Такое нет, тоже возможно.
Я имею в виду, что я имею в виду толчок позитивный. Негативный тоже, возможно, дал бы. Но так получается, что... Не, я просто понимаю, что прийти и заставить там условного Джаку что-то делать или условно ПП что-то делать, наверное, сложно.
Азила тем более, да?
Ну, Азила, ладно, все, Азила уже списанный, но...
Тяжело, я понимаю, да, команду, которую не ты собирал, заставить исполнять то, что ты хочешь, тяжело, с этим я согласен.
И команда, которая не делала, потому что меня повеселило интервью Эль-Нани после матча с Фулхамом, который проговорился просто. Он, его спросили, вот, у тебя не было год в команде, что изменилось? Он говорит, вот, у нас изменилось, что все у нас сейчас отдаются на 100%, раньше этого не было, все отдаются, даже человек, который раздает форму, вот он отдается, ну, пошутил, как бы. Ведь и тут он проговорился, говорит, вот Арсенал всегда был такой, что, ну, и тут видна пауза, потому что видно, что сейчас он
ляпнет, да.
Да, ляпнет, что нам как бы было все равно. И он такой, ну, Арсенал был, ну, не такой обычно, а вот сейчас Арсенал дается на 100%.
Да в этом-то нет сомнений, это мы знали все, что такое был Арсенал до этого. Кстати, вы знаете, да, что Вильярреал на втором месте, имея одинаковое количество очков, с Реал Сосьедадом, который на первом.
Да.
Так что коронавирус влияет... Коронавирус? Не-не, я думаю, что там тоже будет открытый чемпионат. Так же, как в Англии. Открытый, в смысле, неизвестно, кто какое место займет вообще. Я думаю, что и всюду будет открытый чемпионат. Потому что зрителей нет из-за этого, в этом главная причина. Так что всем будет, я думаю, очень интересно в этом году.
Ну, а вот когда открытый чемпионат, должна команда, которая летает.
А да?
Она, к сожалению, не летает.
Да.
Даже как бы Тоттенхэм, но он тоже временами летает.
В каких-то играх летает. Ну, Лестер не будет же летать, правильно я понимаю?
Лестер летать не будет, наверное.
Да. Но они, если выпустят Варди, то у них, конечно, опции прибавятся. Но то, что я смотрел их игру с Астон Виллой, там все очень плохо. И букмекеры держат Арсенал таким явным фаворитом по 1.90, что мне не очень понятно. Я не думаю, что Арсенал провел хотя бы одну хорошую игру, за исключением Фулхама, если можно Фулхама держать за равного соперника и оценивать на равных. Я думаю, что все игры были плохие, и обе домашние, и обе гостевые.
С Шеффилдом была как бы нормальная игра для Шеффилда, который заперся сзади. То есть в той конструкции, которая была, она нормальная. Другое дело, воспроизведима ли эта конструкция при следующем сопернике, который запрется. Это большой вопрос. Я думаю, что с Лестером будет игра примерно такая же, как и была летом. То есть будут отрезки, где у Арсенала будут моменты, будут отрезки, где у Лестера будут моменты, и вопрос будет просто в том...
В реализации, да?
Да, в реализации. И вполне реализация может быть на стороне Арсенала, я вполне не отрицаю, потому что я не знаю, конечно, что происходит с Абамиянгом. Он тоже ждал просто высокой зарплаты, или у него просто натуральный спад, это трудно сказать. Но, в принципе, там в хорошей игре Абамиак может забить, и Лаказет может забить, и все. Ну, и Сака может что-то создать, и... Ну, каждый может, но трудно предсказать, кто будет хорош.
Согласен. Значит, мы едем в четверг играть в Вену, в клуб Рапид. Второе место чемпионата Австрии после Редбула. Но, правда, почти в два раза меньше забитых мячей. Тем не менее, я Рапид-то не видел, но видел Ласс, который играл с Ман Юнайтед. Вот. И скажу, что австрийские команды нынешние, и Red Bull тоже, они вот такое счастье для команд с поставленной атакующей игрой, потому что у них проблемы сзади серьезнейшие, но зато они очень бодрые впереди. И вот Арсенал, австрийская команда совершенно вот ни к чему. То есть лучше какая-нибудь бельгийская, там еще кто-нибудь, но точно вот не Австрия. Потому что при вот том, что Арсенал как раз... Вот Арсенал Венгера, да, тому австрияки были бы...
Вот, кстати,
подошли.
Да, Венгер, да, хоть не хочется упоминать, но вот он умел как-то вселять уверенность. Ну, до какого-то периода.
Ну, до уровня определенного, да.
В последние там пару лет, да, но, в принципе, он тоже умел вселять уверенность посредственных игроков, что они могут.
Так нет, ну, да, у него же там была задача доказать, что эти посредственные игроки, они непосредственные, что их никто не разглядел, кроме него. Поэтому все это шло бесконечно. Но, на самом деле, добиться того, чтобы команда играла в то, что он хочет, он мог. Другое дело, что это ничего не приносило, этот футбол.
Нет, ну, он не мог против более сильного соперника, но против более слабого.
Против более слабого, да, я имею в виду. Мы про Рапид говорим, в рамках Рапида. То есть, да, для Венгера это его соперник. Для нынешнего Арсенала, я думаю, что это не очень хороший жребий. И я, на самом деле, ну, букмекеры дают там какой-то коэффициент 1,6 на Арсенал. Я думаю, что это заблуждение. То есть наиболее реальный вариант то, что обе забьют, а кто забьет больше, это я не знаю. Ну, возможно, Рапид там не в себе или что-нибудь там такое, что или Арсенал поедет вообще каким-нибудь плохим составом. Но если плохим совсем составом поедет, то вот я думаю, что там будут серьезные проблемы.
Ну, хорошо, пусть будут проблемы.
Нет, так на самом деле проблема в выезде группы Лиги Европы, это для Арсенала хорошо. Да. Это означает, что никто не будет спать, что все будут понимать, что у нас куча проблем, что нужно
и
работать.
Более того, не будет вот этих вот разговоров, что у нас, значит, соперник на 3 года впереди в развитии. Рапид явно не впереди в развитии.
100%.
Я, конечно, думаю, что будет дубль, но это тоже, ну, дубль какой в плане?
Полный дубль. То есть те, кто не будет играть с Лестером.
Да, да, я думаю, что именно такой будет состав. Интересно, что у Арсенала, с тем, что у Арсенала 95 центральных защитников, я так понимаю, здоровых всего 2. То есть те, кто играли с...
Почему? Салиба тоже здоров, но он играет Анде-23?
Так его, по-моему, и не заявили в Лигу Европы.
А, его ж не заявили, да, я забыл.
Правда, я так понимаю, там молодых...
Может, их не надо заявлять, да.
Да, в премьер-лиге там можно молодых сколько угодно, но пока, да, не заявили, а так получается, что те же двое, что все остальные травмированы.
Понятно. Ну что вы поставили на матч с Лестером-то?
Ну я поставил 2-1, сомневался между 1-1 и 2-1.
Так, и что думаете, поставил предсказатель на эту игру? Вы же против него работали, наверное.
Ну я решил, что он все-таки пойдет по более стандартному пути 2-1. Потому что Лестер проиграл 2 подряд, и я думаю, что... он поставил 2-1. Ну, точнее, в один матч победу Арсенала, что-нибудь такое.
Сейчас мы узнаем. Друзья мои, напоминаю, что мы с Филиппом будем вести на матч-дэй превью и обзор этого тура на этой неделе. Филипп, спасибо вам большое за участие.
Вам спасибо за приглашение.
Друзья мои, берем 2-1 и идем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван, привет. Вот погода жутко испортилась. То холодрыга, то дождь. Даже выпал снег. А что согревает современного человека вообще вот в такую погоду и в таких обстоятельствах? В общем,
спирт, я боюсь предположить, нет?
Согревает вера в профессионализм, мастерство Нострадамуса.
Ну, это вас только если... Меня нет.
Любого прогрессивно мыслящего человека.
А-а-а. Значит, я не мыслю прогрессивно.
Ну, у вас еще все впереди. Вы можете наверстать и начать мыслить прогрессивно. Вот. Но вы видите, какое мастерство, да? Если б не эта странность в ливерпульском матче, то...
Я бы сказал, что просто мы там купили судью. Который отменил гол.
Это настолько очевидно, что даже можно не объяснить.
Да. Да, я не понимаю, почему, кстати, еще ко мне не приходят там желающие обеспечить своей команде нужный результат, они предлагают заслать. Учитывая, что мы вот так легко манипулируем, это непонятно. Где эти предложения?
Думаю, что скоро появится.
Вот, вот, да.
Мы там сейчас в шоке от этого офсайда, от его определения.
Угу. Но я тогда это, я саквояж открыл уже. Для, для приема наличности.
Побольше, главное, чтобы он был, чтобы вместил всех желающих.
Да, нам много не надо, что нам. А, желающих? Вы что, в долю собрались зайти? Нет, так не получится. Это все наше. Значит, в этом туре мы планируем саквояж с вас вытрясти. И так, первый же матч, который состоится, это матч лидера, лидера вообще, теневого. Вы знаете, кто теневой лидер чемпионата вообще?
Теневой лидер? Я даже боюсь сказать, кто это.
Плохо следите. Теневой лидер — это Астон Вилла, которая выиграла все свои матчи.
И у нее она мало сыграла.
Игра в запасе с Ман-Сити. При этой прухе они Ман-Сити уберут. Но! Тур начнется в пятницу тем, что Астон Вилла проиграет Лидсу дома 1-2 с коэффициентом 2.
Иван, я могу вам сообщить, что у нас там пятерка.
Значит, счет
у вас... Я не успел, потому что вы очень...
Счет у вас другой, я надеюсь?
Динамично, очень динамично все это говорилось.
Или уже у вас нет пятерочки?
Вставить свои 5 копеек,
да, я...
точнее, 5 баллов вот этих. Ага, ага. Значит, у нас там действительно на этот матч 5 очков коэффициент.
Я понял.
Вот, и мы собираемся увести на нашу базу. Угу. Эту пятерочку в связи с тем, что на один мяч больше будет забит. 2-2. Смелый Нестрадамус отчаянно ставит на счет 2-2.
Наконец-то созрел, догадался, что много голов забивается в английском чемпионате. Не прошло.
Так что посмотрим, будет интересный матч, да.
Не прошло и полгода. Ну так что у вас за двоечка тогда?
Двоечка у нас очень скромная в Фулхэме. Точнее, в матче Фулхэм Кристалл, этот самый.
У нас ничего там нет, а секатор я достал.
Даже могу с вами и поспорить, но я так осторожно после офсайда.
Да, да, да.
Конечно, угу, с вами спорить надо осторожно. В другой бы раз, вот не было бы этого офсайда, я бы с вами на 10 тысяч фунтов бы поспорил, что у вас другой счет.
А
в этот раз не буду.
Так. Что у вас поставил что-то нестандартное, я не верю.
Способны на такой произвол, то мало ли. Да. В общем, в этой игре будет забит только один мяч.
Да, у нас два. И забьют его гости, небось?
1-0 победят гости.
Понятно. У нас 1-1 ничья.
Ну, это понятно, что вы играете тривиально, не то, что Нестрадамус. Угу. Итак, Кристал Пэлас увозит 3 очка со счетом 1-0, и, соответственно, 2 очка появляются на базе, на табло у Нестрадамуса в его пользу. Угу.
А на матче Саутгемптон-Эвертон у вас ничего случайно нет?
4.
Вау. Ну, тогда, в общем, меня устроит в целом все. У нас, правда, счет, конечно, удивительный. Ну, как удивительный. Да? Настроечка, да. Не то, что удивительный. Он, я бы сказал, наоборот, он вот такой современный, но все равно я пока к таким счетам еще не привык. У нас счет 2-3. Гости выигрывают со счетом 3-2.
Ну, я бы сказал, тут немножко не очень интересно, в отличие вот от Астон Вилла Лидса, где мы расходимся принципиально. Дело в том, что тут мы принципиально не расходимся. Та же разница в 1-5.
Пошлая 1-2. Я понял.
Ну, я не вообще такого слова в применении к игре Нестрадамуса не могу даже повторять. Mm-hmm. Вот. И замечательно, и точно Нестрадамус ставит на победу Эвертона 2-1. Вот так бы я сказал. Mm-hmm.
Ну, у вас остался последний коэффициент.
Да, что-то как-то очень быстро мы прошли.
И я достал секатор, потому что еще ни одного не почикано, вот что неправильно.
А вот здесь у вас есть шанс, но я думаю, что не получится.
Так.
Ну, я догадываетесь, куда сейчас скажу, на какой матч?
Нет, на Арсенал, что ли?
Да. Mm-hmm. Вот я хочу сказать, что, Иван, ну вот вы научились у Нострадамуса просто угадывать будущее. Вот смотрите, я не успел сказать, вы уже угадали.
У меня большой секатор в руках.
Ну, нет, ну, в общем, ради такого я и действительно рад, что мне не жалко.
Арсенал выиграет.
И... Это у вас он выиграет, или это вы хотите секатор употребить?
Это одно и то же. А? Это одно и то же. У вас же тоже Арсенал выиграет?
Нет.
Как нет? Тогда я секатор убрал. Тогда убрал.
Да, да, секатор сегодня у вас как-то совсем не при деле. Арсенал Лестер 1-1.
У нас 2-1 победа хозяев.
Да, да. В общем, Нострадамус так и подумал и поставил на ничью 1-1 для интриги, для того, чтобы вот мы зажглись, да, вот и думали, забьет второй мяч Арсенал или нет. Или все-таки 1-1 и 3 очка на базу Нострадамуса.
Ну, есть и другие варианты развития событий. 0-3 там к перерыву, например.
Значит... И потом 3-3 в конце. Это устроит нас, да?
Нет.
Как недавно тут.
Это мы, да, уже видели не единожды. Значит, коэффициент 4 у нас в Брайтоне. Осталось два наших коэффициента, самых крупных и мощных. В Брайтоне, ну, я гарантирую, что вы можете даже про секатор не думать. То есть в голову вашего клиента не может прийти счет, который у нас стоит в матче Брайтон-Вестбром. Ничья 2-2.
Ну, я хочу что сказать.
У вас
что,
победа Брайтона гарантированная.
Нет, нет, нет.
Как
мы
нет?
Расходимся минимально, потому что великий и всемогущий Нострадамус поставил 1-1.
Пошлый 1-1, я понял.
1-1.
А коэффициент... Да, коэффициент 5 у нас в центральном матче тура, где Манчестер Юнайтед дома примет футболистов из Челси.
Это смело.
Счет еще более смелый. И проиграет им со счетом 2-3.
Ман Юнайтед, Челси 2-3. Угу. Даже трудно сказать, какой счет тут смелым не будет, потому что команда
как?
Играет...
Тот, который ваш поставил, 1-1 наверняка.
По синусоиде команды играют, что одна примерно, что другая.
Да.
Нет, вот здесь наш 1-1 не поставил, потому что ни из тех, ни Нострадамус, кто в центральном матче будет ставить
1-1,
скромный результат. Мы расходимся тут радикально, и это интересно.
То есть хозяева.
Ман Юнайтед, Челси, победа хозяев 2-1. Угу. И очечка на базе у Нострадамуса.
Угу. То есть ждать результатов не будем, сейчас зачислим прямо, да?
Ну, я бы сделал, конечно, прямо так, как вы сказали, да.
Ну, я думаю, что мы с общественностью все-таки подождем, мало ли. Мало ли вдруг случится что-то другое. Чем черт не шутит, действительно. Кстати, вот я планирую, да, может, черта запустить против вашего еще тоже. Обдумываю эту тему. Так, против вас люди играют, а так можем запустить чертика какого-нибудь. Искусственный интеллект, якобы.
Ну, я думаю, что и с ним смогу.
Он вашему хвоста-то понакрутит. Ну, не завтра, не завтра. Пока мы работаем с людьми. Ну, хорошо. Ждем тура. И через неделю с вами встретимся вновь. Спасибо вам за участие, Сергей.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Очередной Арсенал подкаст заканчиваем. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.